как-то оно особо выделяется из служения пророческого. Хотя Господь сегодня мы слышали, в Евангелии отметил, что говорим истину, что никакой пророк приятен среди народа своего, в отечестве своем. Потому что их миссия была необыкновенно тяжела. Потому что они посылались Богом для того, чтобы исправлять нравы людей. И правдой божественной, глаголом божественным, как бы подвигать их к тому, чтобы они не отступали от заветов. Эти заветы даны были, начертаны, как бы сказать, и в законе, и в Священном Писании, везде эти заветы даны были. Однако мы видим, что люди, как бы сказать, забывали, иногда просто живя рассеянно, забывали те заветы, с которыми они были связаны со своим Творцом и Создателем. Ведь завет всегда, он как бы не одну сторону имеет, он двухсторонен. Завет вступает, Бог не раз эти заветы утверждал, начиная от Авраама, праотца, патриарха, и кончая, как, кстати, всегда через пророков напоминал об этом. И вот мы видим, особенно труден был путь служения пророка Божия Илии, потому что в годы его служения на престол вошел Ахав, царь Израиля, который был по нраву, как бы очень был таким неблагочестивым. Особенно это усилилось, когда он вступил в брак, взяв в себя супруги из язычниц. Это не свойственно было для царей, вот, но он взял язычницу Иезавель, которая как бы и воспитана совершенно была на других как бы основах, а в то же время она была очень властная. И чувствуется, когда читаем Библию, эти места чувствуем, что вот эта власть, она как бы настолько была тверда, что даже сам царь ей подчинялся. Вот нужно было там отнять виноградник у одного очень такого человека, достойного, высокого, уважаемого всем народом. Он боится Ахав это сделать. Она говорит, а что такое? Ты же царь, ты только скажи, тебе тут же все подчинятся. Что такое? И вот она, как бы сказать, посылает убить этого, так сказать, человека, и виноградник, который, на который, как бы, только ее давно уже зависли, так сказать, хотела, чтобы он принадлежал царю и царскому дому. Вот таким образом мы видим, что люди все знали, приходили в соблазн. Но более всего соблазн состоял еще в том, что Иезавель начала как бы в своем царствовании вытеснять, побуждать царя прежде всего, и для того, чтобы истинные поклонники живого Бога, как бы сказать, они начали как бы гонимы, к ним применяли всякого рода методы крещения, а наоборот, языческие жрецов все увеличилось больше и больше, что больше мест таких, как бы высот, как раньше, идолов ставили на высоких местах, и там они окружались особыми садами, вот эти, украшались это. И таким образом народ туда приходил, там совершал жертвоприношение идолам. А ведь это было время такое, что даже в жертвоприношение приносили и людские жертвы, даже детей приносили в жертву этим идолам. И мы видим, что это было какое-то безумие в глазах людей, таких правоверных. Но кто мог возвысить голос против царя и такой властной, жестокой царицы? Конечно, все боялись. И вот мы видим, при общем таком умолчании, вдруг появляется как бы человек, который выделялся среди чем? Простым каким-то одеянием. У него были на ногах там сандалии, милость была, так сказать, и одет он был совершенно прост, но взор его был необыкновенен, у него как бы в очах чувствовалась и тоже сила и власть божественная, и огонь божественный, ревности как бы в его сердце был. Это был пророк Божий Илия. И он пришел как бы и один выступил один вот с борьбой против всего царства. Потому что те благочестивые люди, которые понимали, что это зло, принесло такие, как бы сказать, масштабы. Но однако они, вот, а он, не боясь ничего, облеченный силой божественной, он обличал царя и царицу Иезавель, и говорил о делах их беззаконных прямо в глазах всего народа. И Иезавель возненавидела его. Она прямо сказала, что вот я тебе, так сказать, участь твоя такая будет, как вот всех многих, так сказать, пророков и служителей алтаря Господня тебя ждет. И когда это был сурово вынесен приговор, как бы, Илья тогда как бы удалился, понимая о том, что нельзя открыто идти на зло беззаконие, он обличил как бы, и ушел в глубину пустыни. И там находился много времени, пока Господь, Бог посылал ему там птицу вран, который кормил пророка Божия. И вот пророк Божий потом является, выходит из пустыни и приходит в царский дом и говорит о том, что вот... И начинается спор, потому что Ахав, оправдывая себя царь Ахав, считал, что виновником вот нестроения это Илия, его служение, потому что народ как бы... А он говорит, нет, это ты виноват, это твой дом, это то развращение, которое идет из царского дома. Вот, что вы оставили живого Бога, вы поклоняете тем бездушным, так сказать, истуканам, которые никаких жизненных, так сказать, признаков не могут проявить. Вот. И действительно, тогда как царь Ахав понимал это, что он был воспитан на Священном Писании. А Иезавель-то, она ярился, и опять новый как бы, замысел его уничтожит пророка Божия Илия. Он побуждает его вновь удалиться в другое место, к Сарепской вдовице, куда он уходит в глубину, и там уже, говорит, уходя, такие слова, что вот, говорю вам истину, вот тебе, царь, и его царица тебе, о том, что отныне, согласно моему слову, земля не будет не посылаться дождь на землю за ваше беззаконие. Вот. И сказал властно это слово свое, и удалился. И удалился так, что Ахав искал его по всем землям. Потому что он чувствовал, что действительно слово стало как бы соблюдаться, исполняться. Потому что нигде один год засуха идет, все поля пустые, выжжены, так сказать, скот умирает, люди не имеют пищи. Второй год еще тяжелее этого. И таким образом он понимал о том, что это кроется. Он как-то чувствовал, что в этом все заключается пророки Божии. Но он искал его и по горам, послал послов, там, послал многих других людей, чтобы найти его, привести его к нему. Но когда исполнялся уже третий год, тогда сам пророк Божий, по внушению пророка Илья, по внушению Божию, приходит в дом Ахава и говорит всему дому, что вы ведете, хромаете, говорит, на обе ноги. Если Бог Израилев истинен, зачем вам тогда эти идолы? Если это идолы и, так сказать, идолопоклонство истинное, как бы сказать, истинно, они истинные боги, тогда, как бы сказать, вот... Наша отеческая вера, наше предание, наше все, чем держится наше государство, оно, как бы сказать, тоже исключает из этого. И он тогда принимает решение для того, чтобы воочию как бы убить, показать не одному человеку, а всему народу. Он говорит, вот давайте собирайте здесь, пусть жрецы, которые есть в доме, так сказать, царском и во всех, так сказать, а их очень было много, большое количество, соберутся сюда, мы насыпем вал, на этом вале жертвенник поставим. Вначале, так сказать, пусть жрецы, их много, я один, вот пусть они, языческие жрецы, будут молить Бога о том, что он не послал дождь. Вот. И если Бог... Если они действительно служители истинного Бога, то Бог услышит, он пошлет вам дождь. А потом, если, так сказать, Бог их не услышит, я буду молитву возносить к Творцу и Создателю. Вот таким образом он убедил Ахава, и действительно весь народ собрался к этому жертвеннику. Его умножили, этот жертвенник, возложили много дров, опали рвом эти рвы по повелению Ильи, наполненные водой даже до верха, для того, чтобы показать, что он должен быть огонь сойти небесный. Так вот, как бы сказать, и вот этот жертвенник был уготовлен, и тогда жрецы начали молиться. Языческие. Они молились с утра, взывали, так сказать, соответственно этим ритуалам, как бы сказать, и танцы, и пляски там, и потом уже, как бы сказать, пошли кинжалы, которые на себе кололи, так всегда бывает у людей, которые вот, когда что-то естественное не получается, а хотят вызвать себе какие-то, так сказать, себя, что ли, в жертву принести или показать, вот, Вот они стали колоть тебя, Илья стоял и посмеялся. Ну что же вас, Бог не слышит вас? Ну что же столько времени, смотрите, сколько вас, и никакого движения, никакого. И потом он властно говорит, отойдите. Вы говорите, сами заблуждаете, и народ вводите в заблуждение. И простер свои божественные руки к Богу живому, Богу Израилеву, и стал молиться, молиться о том, что вот, что народ отступил от тебя, находится в состоянии омрачения, вот, но ты прости им всяких грехов, возри на землю, которая страдает от грехов, от греха человеческого, вот, на скот, на людей, на всех благочестивых людей. Не спасли божественный огонь, вот, не спасли божественный огонь, чтобы, и вот действительно молитва пророка Божия Илии услышана была, и небесный огонь сошел на жертвенник, и не только сам жертвенник, а тот вал, который был наполнен водой, в одно мгновение, как бы все было испепелено этим небесным огнем. И тогда весь царь и весь народ воскликнули. То есть мы видим, ситуация непростая, когда вот с одной стороны народ вымирает, бедствие страшное, с другой стороны упорствует и Изавели, и, как сказать, и Ахав, который стоит сердцем на стороне своей беззаконной этой жены язычницы. Вот. И мы видим, братья и сестры, что пророк Божий Илия, вот когда совершилось это жертвоприношение, вот он принес это жертвоприношение, то не только была жертва принята, но он подходит к своему служителю и говорит, посмотри на восток, что ты видишь? А он говорит, вот вижу тучу, вроде как бы маленькая-маленькая туча, говорит, на горизонте показалась. Потом через какие-то минуты, что ты видишь? Я вижу уже, говорит, как будто идет лавина такая черных туч, все, дождь надвигается. Вот он. И тут же действительно за какое-то мгновение пришло вот это вот, то, что народ жаждал 3,5 года. Пошел такой проливной дождь, что, так сказать, царь уже, царь Ахав даже не мог, просил, чтобы его закрыли, так сказать, его царскими там какими-то. Вот для того, чтобы и народ весь пошел благодаря Богу отсюда, славе пророка Божию и истину указала. Все в сердце своем положили, как бы сказать, положили, что действительно вот произошел суд Божий. Во-первых, обличено язычество, идолопоклонство, оно оказалось бессильным, бесплодным, оно сеет в народе, как сказать, пагубу, и из-за этого только люди страдали, вот. Во-вторых, явилась сила живого Бога, который слышит своих посланников, своих пророков, своих вот. И вот это и народ и действительно весь склонился к тому, чтобы следовать заветам, которые были Богом. И мы знаем, но это еще не кончилось страдание пророка Божия Илии, потому что Елизавель сбесилась, она, как бы сказать, всячески искала предлога для того, чтобы лишить его жизни. И вот он стал молиться о том, что, Господи, вот ты видишь, я один остался, никого нет больше в Израиле, а Господь говорит, нет, у меня есть еще 8000 людей, моих верных, преданных мне, но поэтому вот они, вот ты не один. Вот они не склонили колен своих перед идолами. И дальше пророк Божий Илия по извещению Божию стал готовиться к окончанию своей жизни. Господь благоволил его. Вот за ревность его, за непреклонность его, за то, что он не боялся один обличать как бы, целый народ, целое вот государство. Вот. Он был не только оправдан Богом, его ревность не только получила, как бы сказать, высшее какое-то божественное одобрение, но он был оповещен, что он в этом мире он оставит, как бы сказать, условия земного и не увидит смерти, божественная сила вознесет его в мир вечный, в мир славы божественной. Так оно и случилось, и он передал свою, как бы сказать, ту силу благодати пророку Божию Илии, и на глазах собравшихся вот его учеников колесница огненная подхватила пророка Божию Илию, и он был вознесен на небо. И вот в народе живо предание во всех многих книгах, начиная и в наших, но заветных книгах, пророк Божий Илия всегда как бы вставляется как сокровенным таинником благодати Божией. На преображении он вместе с пророком Божиим Моисеем предстоит перед преобразившимся Господом и говорит о кончине его. Вот более того, что сказано, что в книгах Откровений сказано, что пророк Божий Илья в последние времена будет также придет на землю для того, чтобы закончить свою миссию служения, которую он начал вот в ревности, вот, и также отдаст свою жизнь во свидетельство за Спасителя и Бога. Поэтому и пророка мы величаем как того, как второго предтечу пришествия, второго пришествия Господня. То есть он предварит второе пришествие Спасителя в мир. Вот так мы видим, братья и сестры, что действительно имя пророка Божий Илья стоит особым образом, когда мы соприкасаемся, когда мы вникаем в слова Божественного Слова, пророческих его откровений, то мы удивляемся, как действительно Господь любит человеческий род, как велики его служители, как велики те, кто, возлюбив Бога, верно, преданно, вот, служили для того, чтобы просветить народ и привести его к Богу. Вот в этом, братья и сестры, и самое основное, чем отличался пророк Божий, это он говорил, что жив Господь Бог, пред которым стою я, ревнуя, поревновав о Боге Спасителе моем, вот так он говорил, когда говорили, зачем тебе одному вот, идти против всех. А он говорит, нет, ревность не могла его как бы не согласиться с этим открытым беззаконием. Поэтому он остался на все времена как ревнителем славы Божией, как проповедник откровений Господних. И мы почитаем его от всего сердца нашего. Аминь.